эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 октября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия сдала экзамен и провела демократичные выборы. Таков вердикт международных наблюдателей. Михаил Саакашвили признал победу оппонента и заявил о собственном переходе в оппозицию. Как будут сосуществовать две непримиримые политические силы в грузинском парламенте? Мнение экспертов на радио «Эхо Кавказа». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада. В США компьютерная сеть Белого дома в понедельник подверглась хакерской атаке. Во Франции прокуратура сняла обвинение с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана. В Сирии за последние сутки в результате ожесточенных боев между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада убиты около 160 человек. Из них более 110 мирные жители, сообщили базирующиеся в Лондоне оппозиционные сирийские правозащитники. По данным Центра по наблюдению за соблюдением прав человека, в Алеппо погибли несколько десятков горожан, в том числе дети. Бои ведутся в районе главного городского базара. Также сообщается о гибели 18 солдат правительственных войск, попавших в засаду в провинции Хомс, и об обстрелах жилых кварталов в городах Хама и Дера. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече с министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муалемом в понедельник подверг режим Асада критике за продолжающееся насилие в стране и массовые нарушения прав человека. До этого Аль-Муалем, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обрушился с резкой критикой на арабские страны и страны Запада, обвинив их в прямой поддержке повстанцев, которых он назвал террористами. Глава МИД Сирии призвал оппозицию к диалогу, а международное сообщество к поддержке мирного решения конфликта. Один из руководителей ливанского радикального шиитского движения «Хезболла» Али Хусейн Насиф был убит в Сирии в минувшее воскресенье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету «Гардиан». По некоторым данным, Насиф был убит в столкновениях с сирийскими мятежниками неподалеку от города Хумс в центральной части страны. Оппозиционная свободная сирийская армия, в свою очередь, сообщила, что этот лидер «Хезболлы» погиб недалеко от Хумса в результате организованного повстанцами взрыва бомбы на обочине дороги. Али Хусейн Насиф руководил всеми операциями «Хезболлы» в Сирии, а также являлся координатором между сирийскими силами безопасности и ливанской шиитской группировкой, отмечает «Гардиан». В районе границы между Турцией и Сирией при обстреле со стороны турецких военных сегодня был убит член курдского военизированного формирования, еще трое ранены. Об этом сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники, по сведениям которых стрельба в провинции Хесаки велась по активистам одной из групп, подозреваемых Анкарой, в связях с курдскими боевиками. Турецкие власти обвиняют Дамаск в содействии экстремистам, нашедшим убежище в районах на северо-востоке Сирии. Отношения между Турцией и Сирией, некогда союзниками, в последнее время резко ухудшились. Ответственность за кровопролитие в ходе нынешнего внутреннего конфликта в Сирии руководство Турции возлагает на правительство президента Башара Асада, обвиняя его в государственном терроризме. Ситуацию накалил и недавний инцидент со сбитым в районе границы между двумя странами турецким истребителем. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Египта к реформированию полиции и вооруженных сил. Правозащитная организация опубликовала сегодня два доклада, в которых осуждаются злоупотребления и нарушения прав человека, совершенных в армии и правоохранительных органах.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Почти все депутаты проголосовали сегодня за отмену своего решения о принятии этого документа в первом чтении. Документ подразумевал введение уголовной ответственности за клевету и оскорбление с максимальной санкцией до 5 лет тюрьмы. Его рассмотрение украинским парламентом вызвало волну протестных акций, к которым подключились представители СМИ. Против криминализации клеветы выступил и президент Украины Виктор Янукович. А спикер Верховной Рады Украины Литвин на сегодняшнем заседании призвал депутатов больше никогда не принимать таких законов. 4 китайских патрульных катера были замечены во вторник вблизи островов Синкаку в Восточно-Китайском море, который является предметом территориального спора между Китаем и Японией. Как сообщила японская береговая охрана, катерам было приказано удалиться, однако они не реагировали. Одновременно 2 других китайских катера появились у спорных островов, однако не пересекали границы территориальных вод Японии. Сообщается, что это первое за последнюю неделю нарушение китайскими судами территориальных вод Японии у островов Синкаку. В США компьютерная сеть Белого дома в понедельник подверглась хакерской атаке, которую удалось отразить. Как сообщил пресс-секретарь президента США Джей Карни, преступники отправили письмо со ссылкой, после открытия которого компьютерная сеть Белого дома оказалась бы уязвимой для проникновения извне. Карни подчеркнул, что никакие важные государственные базы данных не были украдены или повреждены. В прошлом году Google обвинил китайских хакеров в аналогичной атаке на серверы, принадлежащие компании почтовой службы Gmail, в первую очередь на почтовые ящики высокопоставленных американских чиновников и военных. Во Франции прокуратура сняла обвинение с бывшего главы Международного валютного фонда МВФ Доминика Стросскана по делу о причастности к групповому изнасилованию в Вашингтоне в 2010 году. Решение прокуратура обосновала тем, что предполагаемая жертва преступления отозвала свою жалобу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузия сдала экзамен и провела демократичные выборы. Это заявление международных наблюдателей сегодня считают главной оценкой парламентских выборов. За их ходом следили представители Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО. Более конкретный анализ грузинских выборов международные наблюдатели обнародуют в середине декабря. Тему продолжит Нона Суварян.
Огромный зал гостиницы «Кортьярд Мариот» был сегодня забит под завязку представителями СМИ и дипкорпуса. Здесь проходила пресс-конференция международных наблюдателей. На парламентских выборах работали около 60 тысяч местных наблюдателей, но не секрет, что для международного сообщества наиболее авторитетным остается мнение представителей влиятельных международных организаций. Они неоднократно критиковали предвыборную кампанию в Грузии, и на сегодняшней пресс-конференции специальный координатор краткосрочной миссии ОБСЕ и глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Тонино Пиццула отметил, что предвыборная кампания была поляризованной и напряженной. Были зафиксированы факты применения силы в отношении оппонентов, запугивания активистов оппозиции, которых неоднократно арестовывали и штрафовали. Но финиш предвыборной кампании дипломат оценил положительно.
Дамы и господа, несмотря на очень поляризованную кампанию, которая включала в себя резкую риторику и недостатки, грузинский народ свободно выразил свое желание перед урнами. Процесс показал здоровую приверженность фундаментальным свободам. Мы ожидаем, что окончательные результаты отразят выбор избирателей.
Глава долгосрочной миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Николай Волчанов указал на необходимость совершенствования законодательства. При этом Волчанов остановился на конкретных направлениях.
Первое – это количественное несоответствие между избирателями в разных мажоритарных округах и числом мандатов. Несмотря на размер округа, выбирается одинаковое количество мажоритариев. Второе – гендерный баланс. Его нужно исправить для более активного участия женщин в политическом процессе процессе выборов. Последний пункт – это закон о политических объединениях граждан. В данном случае хочу обратить ваше внимание, что этот закон содержит непропорциональные санкции и противоречия, которые парламент должен исправить.
В свою очередь, глава делегации парламентской ассамблеи НАТО Асен Агов пообещал поддержку со стороны Альянса Грузии, которая, по его словам, в будущем непременно станет членом НАТО. Сегодня же международная организация предложили политическим силам Грузии конкретные рекомендации. Глава делегации парламентской ассамблеи Совета Европы Лука Валонте заявил, что отныне все политические силы ответственны перед населением и за дальнейшее реформирование страны.
Но ключевая ответственность лежит на парламентском большинстве, которое должно быть открыто для инициатив оппозиции. Большинство должно позволить оппозиции эффективно включиться в работу правительства этой страны. С другой стороны, оппозиция должна быть конструктивной и ответственной перед страной. Мы должны избегать риторики поляризации и стигматизации, не должны относиться к представителям других политических сил как к врагам. Единственный враг населения Грузии и ее институтов – это незаконченность демократических реформ.
Сегодня же свою оценку выборам предложили представители Международного республиканского института. Согласно заключению организации, это были самые конкурентные и вызывающие доверие выборы в истории Грузии. В день голосования наблюдатели организации не обнаружили грубых нарушений. Вместе с тем конгрессмен Дэвид Дрейер, имеющий опыт руководства наблюдательными миссиями во многих других странах мира, призвал политические силы Грузии забыть о выборах и приступить к решению проблем своего общества. Но у нас Суваряна Хакавказа, Тбилиси.
Итак, за ходом голосования следили 62 тысячи грузинских и 1600 иностранных наблюдателей, в их числе сербская неправительственная организация Citizens Association for Democracy, которая достаточно давно занимается мониторингом различных европейских выборов, особенно в Восточной Европе. В ее группу вошел чешский публицист и дипломат Ондрей Соукуп. С ним беседует Андрей Шары.
Каковы впечатления ваши? Честными и справедливыми были выборы в Грузии?
Ну, как сказать, потому что если брать сам вот день выборов, то с каким-то натяжком можно сказать «да», но если рассматривать выборы как более длительный все-таки процесс, то навряд ли, потому что оппозиция, она действительно была стеснена в возможностях агитации, ее сторонники преследовали с как бы мелким гонением, ну и в общем и тоже и не мелким. Так что доступ к, скажем, телеэфиру был тоже неравный. Так что уже изначально было видно, что они, эти выборы не слишком справедливые. Но, несмотря на очень большую напряженность, количество инцидентов, про которые говорили, про которых сейчас известно, было не столь высоким, как многие боялись.
Ваши наблюдения профессиональные, журналистские, такие человеческие. Грузия переживает очень важный период своего политического развития сейчас.
Ну, судя по ощущениям, ладно, это мои, но ощущениям тех людей, с которыми я тут сталкивался, с которыми я работал, и они могли принадлежать различным как бы, политическим лагерям, то это, да, это поворотный пункт, потому что тут даже вопрос не в том, что разница, какие-то там программы. Это даже вопрос не, скажем, внешнеполитической ориентации страны, потому что я вот в субботу ходил на митинг грузинской мечты, там были флаги США, флаги НАТО. То есть там это не противостояние, скажем, про западного Михаила Саакашвили и про российского Бедзина Иванишвили. Это скорее какой-то очередной шаг в развитии демократии, потому что, несмотря на все успехи, которых достиг Михаил Саакашвили, то это, в принципе, была такая авторитарная организация, а теперь люди сказали, что им этого уже не хватает, что им хочется все-таки больше демократии. И перед Грузией теперь будет стоять крайне непростая задача, как бы исполнить эти пожелания.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше. Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
С чешским публицистом и дипломатом, он же М. Соукупом, беседовал Андрей Шары. Продолжаем программу. Правящая партия Грузии «Национальное движение» переходит в оппозицию. Об этом сегодня заявил президент Грузии и ее лидер Михаил Саакашвили. Признав поражение своей партии на парламентских выборах, президент Грузии сказал, что теперь новое правительство будет сформировано большинством, то есть депутатами от коалиции Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта». Известно, что на пост премьер-министра претендует сам Иванишвили. Однако как будет работать тандем двух непримиримых оппонентов в парламенте, остается большим вопросом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В Грузии многие хотя и мечтали, но не предполагали, что уже на второй день после парламентских выборов президент Михаил Саакашвили признает поражение своей партии и предложит сотрудничество грузинской мечте.
Я как президент в рамках полномочий, наделенных Конституцией, буду способствовать процессу избрания спикера парламента, формированию нового правительства.
Предложение президента Михаила Саакашвили прозвучало как жест доброй воли, ведь новая конституция, согласно которой Грузия от президентского правления перейдет к парламентскому и у премьер-министра окажется больше полномочий, чем у президента, войдет в силу только через год, после президентских выборов будущей осенью. До этого времени новый парламент будет работать по старой конституции, а это значит, что у президента Михаила Саакашвили фактически остается неограниченная власть. Учитывая всю историю противостояния двух лидеров Саакашвили и Иванишвили, эксперты рассматривают несколько вариантов развития событий. Президент может пойти на конфронтацию с новым парламентским большинством. Он может распустить парламент, если два раза подряд законодательный орган не утвердит предложенный президентом новый состав правительства. Тогда политический кризис неизбежен. С другой стороны, придя большинством в новый парламент, грузинская мечта может инициировать импичмент президента Михаила Саакашвили. Действующая конституция подразумевает сильного президента и слабого премьер-министра, но немногие пытают иллюзию, что такое распределение полномочий при раскладе президент Саакашвили, премьер-министр Иванишвили вероятен. Выход из конституционной коллизии Бедзина Иванишвили видит в следующем.
Саакашвили уходит в отставку и назначает президентские выборы, так как сегодня налицо типичная конституционная проблема в форме двоевластия. Найти решение в данной ситуации, чтобы законно взаимодействовали президент и новоизбранный парламент, очень сложно. Все очень запутано. А как только он уйдет в отставку и новый президент будет избран согласно новой конституции, все будет в норме.
При этом Иванишвили отметил, что его команда завтрашнего дня приступит к рассмотрению состава нового правительства. Лидер грузинской мечты заверил, что ни один действующий министр, в том числе Иван Омерабишвили, не окажется в его команде, и что все виновные, в том числе Бачу Ахалая, подвергнутся правовому преследованию. Насколько мирно будут развиваться процессы, теперь зависит от окружения президента Михаила Саакашвили, считает эксперт Давид Джандиери.
Возможно, для президента Грузии будет приемлемо какое-нибудь политическое решение, но он не будет свободен в своем выборе. Его решение будет зависеть от его соратников, за большинством которых тянется череда уголовных преступлений, и они хорошо известны обществу.
Давид Джандиери уверен, что все шаги президента и членов его партии направлены на то, чтобы реабилитировать свой имидж и выжить как политической силе. Но для того, чтобы национальное движение выжило, по мнению эксперта, часть команды Саакашвили должна покинуть Грузию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Первый в истории Грузии мирный переход власти произошел с помощью международных посредников. Со вчерашнего вечера и сегодняшнего утра представители западных правительств и организаций ходили из одного избирательного штаба в другой, пытаясь уговорить стороны найти точки соприкосновения, утверждает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. При этом западники остались довольны результатом.
Зарубежные посредники сыграли важную роль в том, что эти выборы закончились миром. Со вчерашнего вечера они ходили из одного штаба в другой, предлагая сторонам договориться.
Были попытки, может, я соглашусь позвонить Саакашвили, на что я не стал отвечать отказом, но взял что-то вроде паузы.
Улыбаясь, рассказывал сегодня Бедзина Иванишвили во время пресс-конференции.
Сегодня и в дальнейшем в этом уже нет нужды. Наши старшие братья-американцы всячески старались что-то сделать и очень переживали по поводу того, что мы и правящая партия сможем сработать.
Коалиция, да.
Еще день назад ни о каком сотрудничестве, да и вообще о согласии по поводу результатов выборов не могло быть и речи. После окончания голосования обе стороны объявили себя победителями. В оппозиции ссылались на результаты экзит-полов. В правящей партии заявляли, что разрыв будет минимальным, а значительное число победивших мажоритариев даст им возможность избрать собственного премьер-министра. За ночь ситуация не успела проясниться. Ни одна из сторон, по крайней мере на публике, не хотела признавать поражение. Все стали ждать возможных многотысячных акций оппозиции. Важную роль в этой истории сыграл ЦИК, который долго не публиковал предварительные итоги выборов. Все заподозрили, что идет закулисный торг, а ЦИК просто попросили не мешать сторонам договориться. Эти подозрения только подогрело заявление Давида Саганелидзе из «Грузинской мечты». Сегодня в полдень он сообщил, что коалиция займет в парламенте 90, а не 100 мест, как первоначально заявлялось. В оппозиции категорически отрицали, что кто-либо из власти пытается наладить с ними прямой контакт.
Партия власти пыталась присылать вам гонцов, чтобы договориться?
Нет. Не было никакой попытки, нет.
Сказала мне Майя Панчикидзе, пресс-спикер «Грузинской мечты». Функцию посредников между сторонами взяли на себя американцы. Конгрессмены США, руководство NDI и RI провели встречи с Иванишвили и его ближайшим окружением, чтобы выслушать, на какие уступки они готовы пойти. После этого западники рассаживались по машинам и неслись к представителям Саакашвили. В конечном итоге все это завершилось признанием президента проигрыша на выборах. Посол США в Грузии остался доволен результатом.
Мы можем лишь поздравить президента в том, что он способствовал наступлению этого важного этапа укрепления демократии в Грузии, в том, как он повел себя в такой ситуации.
Посол не стал распространяться насчет того, какую роль его страна сыграла во всей этой истории, призвав все стороны начать прямое сотрудничество друг с другом. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Добрый вечер, Батну Сосо.
Добрый вечер.
Я бы хотела спросить у вас, сегодня Бедзина Иванишвили признался, что пока не знает, как большинство в парламенте, которое, судя по всему, составят депутаты от коалиции, будет взаимодействовать с Единым национальным движением. А вы как думаете, каким будет это сотрудничество? И вообще, о каких вариантах можно было бы сегодня говорить?
Я думаю, конкретику можно, так сказать, найти в этом вопросе после окончательных результатов, которые, наверное, все-таки будут опубликованы в ближайшие два дня. Все-таки я думаю, что количество мест в парламенте будет определяющим тактики межпартийных связей. Хотя несколько... смутно можно только представлять ситуацию, когда президент, заявляя о том, что партия его уходит в оппозицию, остается первым лицом государства, не часто приходится говорить о президентах в оппозиции, и в таком случае, наверное, президент Обама мог тоже пойти в оппозицию, когда в Конгрессе победили республиканцы. Поэтому это чисто грузинская система взаимоотношений будет налаживаться, я думаю, в первую очередь на традиционных коммуникационных технологиях, исходя из национального характера. Найдутся люди такие, как, в общем, посол Соединенных Штатов, могут быть и люди общие знакомые, которым доверяют лидеры разных партий. И, соответственно, можно будет их усадить сперва не за стол переговоров, а за столье какое-либо грузинское, и, соответственно, решать вопросы, если не будет продолжаться накал, так сказать, излишний в связи с оставшимися местами нераспределенными в парламенте.
То есть вы практически исключаете... Да.
Вы практически исключаете вариант, когда президент может распустить парламент, ведь об этом сейчас уже говорят.
Не исключаю, у него пока некоторые ограничения. Это с самого начала ему, естественно, не удастся. Но распуская парламент, он сперва должен быть уверен, что на новых выборах он не получит еще более неприятные для него окончания таких выборов. Естественно, у президента, исходя из существующей конституции, есть возможность противоположных ходов. Он может быть конструктивным и сохранять единство власти в интересах государства, а может пойти на конфронтацию, так сказать, не соглашаться с какими-либо законодательными инициативами парламента и стараться, наоборот, мешать продвижению процесса парламентаризма. Это все зависит от него. Ну, естественно, его команда будет активным членом этой кампании. В любом случае, когда существует хотя бы какое-то понятие ответственности перед государством, пусть даже инициированное нашими американскими друзьями, это дает основание для оптимизма.
Спасибо.
И, думаю, конструктивизм, в конце концов, будет удобным средством общения.
Спасибо. Спасибо, Батну Сосо. Я напомню вам, что на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили. К теме выборов мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас обзор юго-осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
Выступление Бидзины Иванишвили, лидера грузинской мечты, набравшей наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Грузии, прокомментировал аналитик независимого сайта Lazdan.com Ахсар Джикаев. Напомним, в своем выступлении Иванишвили назвал абхазов и осетин братьями. «Мы вместе найдем силу и сможем простить друг друга за пролитую кровь», заявил лидер коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на акции в центре Тбилиси. Ахсар Джикаев считает, что заявление Иванишвили противоречат действительности. Разве осетины нападали на Грузию и проливали там кровь, задает вопрос аналитик. Джикаев отмечает, что для прощения не надо искать силу, потому что решение конфликта лежит в поле права и законности. Оправдываться, по мнению Джикаева, должны виновники агрессии. Осетины, напоминает Джикаев, на протяжении 20 лет выступают с требованиями дать политико-правовую оценку действиям грузинских властей в соответствии с нормами международного права. Джикаев считает, что Грузия должна признать свою вину, произвести санкционные мероприятия, чтобы навсегда убрать угрозу нацизма и выплатить жертвам погромов положенные компенсации. Каждый новый грузинский лидер, отмечает аналитик, на словах предлагает дружбу осетинам и абхазам, а на деле все заканчивается очередными погромами и военными действиями. В Женеве обсудят пути стабилизации обстановки на границах Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает интернет-портал «Осинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД России. 21-й раунд женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье состоится 11 октября. Стороны обсудят обстановку на грузино-югоостинской и грузино-абхазской границах. Ключевая цель женевских дискуссий, подчеркивает МИД России, обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. Внимание заслуживает и тема влияния внутриполитических процессов в некоторых государствах региона на безопасность и стабильность в приграничных областях, говорится в заявлении. Конструктивная работа по гуманитарным вопросам, по мнению руководства МИД России, зависит от готовности представителей Грузии сделать шаги навстречу партнерам, в первую очередь абхазским и югоостинским. Главной сенсацией и загадкой прошедшей недели стало неожиданное возвращение в республику экс-президента Эдуарда Кокойте. Политическая партия Ирестон Сарибор и Фазуат, объединившая оппозиционные силы и сторонников экс-кандидатов в президенты Аллы Джоевой, выступила с резкой критикой Эдуарда Кокойте, напомнив, что именно благодаря попустительству Эдуарда Кокойте страна оказалась в глубоком общественно-политическом кризисе. Напомним, что на прошлой неделе Анатолий Кукуйте провел съезд парламентской партии «Единство», председателем которой он является, и недвусмысленно дал понять, что вернулся в политику. Несмотря на его боевой настрой, эксперты считают его шансы минимальными. Политсовет партии Ирыстун Сарибор Фазуат расценивает заявление Кукуйте как провокацию, направленную на дестабилизацию ситуации в республике. Об этом сообщает информагентство РЕС. Образ Робин Гуда, вернувшегося на родину с благими целями, выбранный экс-президентом, по мнению членов политсовета, комичен. Тюрьмы, увольнения с работы, запугивания и избиения несогласных еще свежи в памяти граждан республики. С критикой экс-президента выступила также Коммунистическая партия Южной Осетии, возложив на него вину за бесконечные попытки внести изменения в конституцию страны с целью увеличить сроки своего правления, а также провальное восстановление после войны 2008 года. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление в обращении к народу сделал ее лидер и президент страны Михаил Саакашвили. Он признал, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бензиной Иванишвили. Согласно предварительным итогам голосования, она набирает более 50% голосов избирателей. У «Единого национального движения» около 40%. У остальных политических организаций менее 3%. На 150 мест в грузинском парламенте претендуют кандидаты от 16 партий. Международные наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента и НАТО сегодня распространили совместное заявление, в котором говорится о том, что Грузия сделала важный шаг на пути проведения демократических выборов. Однако ряд ключевых вопросов еще предстоит решить. Политическая сила, которая получит большинство мест в парламенте, вскоре может обрести всю полноту власти. В 2013 году в стране должна вступить в силу новая редакция Конституции, и Грузия вместо президентской станет парламентской республикой. Полномочия главы государства будут существенно урезаны. Первым лицом фактически станет премьер-министр, назначаемый как раз парламентским большинством. Согласно действующему законодательству, первое заседание нового созыва парламента Грузии должно быть созвано до 20 октября. Заседание после официального оглашения результатов выборов назначит президент Михаил Саакашвили. По Конституции Грузии первое заседание нового парламента должно пройти в течение 20 дней после выборов. Парламент приступит к работе, если подтвердятся полномочия не менее 2/3 депутатов. До первого заседания избранным депутатам придется пройти наркологический тест. Парламентарии не имеют права занимать какую-либо должность на государственной службе или вести предпринимательскую деятельность. Лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили считает, что после заявления президента Михаила Саакашвили о признании победы оппозиции на парламентских выборах он должен сделать и следующий шаг. Уйти в отставку, передает Интерфакс. Он допустил очень много ошибок, и если он напишет заявление и уйдет с должности, назначив досрочные президентские выборы, и будет избран новой конституцией премьер, все придет в норму, сказал Иванишвили.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Народном собрании де-факто Республики Абхазия прошло расширенное заседание Комитета по образованию, культуре, науке, вопросам молодежи и спорту, на котором обсуждался проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты предлагают заменить уголовное наказание за клевету на административные штрафы. На обсуждение данных поправок в парламент были приглашены, в частности, представители СМИ, Генпрокуратуры и Верховного суда. Рассказывает Семен Пегов.
О том, чтобы изъять из Уголовного кодекса Абхазии статьи, связанные с клеветой, задумывались депутаты и предыдущего созыва. Причиной послужили дело журналиста Антона Кривенюка и арест известного политического деятеля Якуба Лакоба, наделавшие много шума. Однако тогда довести дело до логического конца не удалось, несмотря на то, что соответствующие предложения были представлены в парламент и общественной палатой. Экс-депутат Народного собрания Батал Кубахия предложил при разработке поправок взять за основу эти предложения. Он также отметил тот факт, что проблемы, связанные с клеветой, зачастую вытекают из того, что не работает закон о доступе к информации. Редактор газеты «Нужное» Изида Чания тоже считает, на сегодня это первоочередная проблема.
Сегодня нам, журналистам, никто не гарантирует предоставление достоверной информации. И в этих условиях мы очень часто ошибаемся, действительно ошибаемся, а не преднамеренно несем какую-то там клевету. И мне кажется, что надо вернуться сперва к закону о доступе к информации, а потом уже говорить о перенесении клеветы.
Говорит Изида Чаня. Проект закона, предусматривающего изъятие клеветы из Уголовного кодекса, представили депутаты Народного собрания Левон Галустян и Ахрабжания. Оба парламентария убеждены, принятие поправок положительно скажется на взаимоотношениях власти и общества. По мнению Бжания, либерализация закона в сфере свободы слова, как правило, не сопровождается экстремизмом и массовыми выбросами ложной информации. Об этом говорит опыт многих европейских стран.
Мне кажется, наоборот, это повышает общую культуру и профессиональную, и в обществе, и вот такой наступает какой-то баланс. Поэтому, мне кажется, нам не надо бояться того, что либерализация в этой области повлечет за собой какие-то последствия оскорбительные там для физических, юридических лиц, организаций и так далее.
Говорит Ахрабжания. Заместитель председателя Верховного суда Республики Георгий Акоба в свою очередь считает, что поспешных решений принимать не стоит, и вопрос необходимо изучить более детально. Например, сделать глубокий анализ международного опыта, а именно сравнить практику тех стран, где клевета уголовно наказуема, и тех, где она относится к административным правонарушениям.
Я против такого подхода, сразу вот прямо сразу шашками махать и все и так далее. Валтрес требует выяснения, уточнения, а потом уже мы, конечно, это все за и против вместе, мы спокойно уже примем закон.
Сказал Георгий Акоба. Заместитель главы администрации президента Дмитрий Шамба, который представляет главу государства в парламенте, тоже призвал депутатов не торопиться с принятием поправок. Свой призыв он мотивировал заботой о представителях СМИ.
Лучше бы мы рассмотрели бы в таком ключе, чтобы существующие формулировки статей Уголовного кодекса, если они двояко применяются, могут применяться на практике, либо какие-то опасения, чтобы мы их усовершенствовали, и что вторая часть той же статьи по клевете, либо по оскорблению, там имеется в виду, как бы кто-то толкует, что гражданин через средства массовой информации, кто-то говорит, чтобы сами средства массовой информации, чтобы мы это дифференцировали, именно усовершенствовали диспозицию статьи, и чтобы не было опасений, что под эти статьи не привлекали бы к ответственности журналистов.
Сказал Дмитрий Шамба. Заместитель генпрокурора Республики Дамир Квициня выступил с более конкретным предложением, а именно не изымать статьи о клевете из Уголовного кодекса, но при этом смягчить виды наказания. По итогам дискуссии депутаты Левон Галустян и Ахрабжания сообщили, что комитет продолжит обсуждение законопроекта и консультации с экспертами по данному вопросу. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Возвращаемся к теме выборов. Среди тех, кто пристально наблюдает за ними в Грузии, были и черкесские общественники, частые гости в Грузии после открытия пропускного пункта в Верхнем Ларсе. Они говорят, что не нуждаются в комментариях российской прессы, чтобы составить собственное мнение о том, что там происходит. По наблюдениям Мурата Гукимухова, их симпатии были на стороне правящей партии «Единое национальное движение».
Парламентские выборы в Грузии – объект пристального внимания черкесских общественников. Грузия для них не просто южный сосед, она партнер, субъект диалога. Грузия – первое государство, признавшее геноцид черкесов в Кавказской войне XIX века. И в этом львиная доля заслуги именно правящей партии – Единое национальное движение. В Грузии под патронажем властей создан черкесский культурный центр. Черкесское общество – всегда желанный гость в Тбилиси. Однако, подчеркивает черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов, это не единственная причина симпатии к правящей партии.
За короткий срок Грузия прошла от вахханалии периода Шеварнадзе к серьезным демократическим преобразованиям И люди, которые почувствовали за короткий срок разницу между беспределом правовым, верховенством закона, и вряд ли кто-нибудь рискнет вернуться обратно к 90-м годам. Поэтому я думаю, что все-таки население Грузии проголосует за правящую власть.
Ибрагим Яганов, пристально наблюдавший за избирательной кампанией, говорит, что не разглядел в рядах оппозиции перспективы для Грузии.
По большому счету, основной костяк оппозиционеров – это бывшие чиновники, милиционеры, которые в свое время хорошо устроились и думали, что эта должность им должна принадлежать до конца их жизни, но ситуация резко поменялась. К сожалению, основной движущей силой вот этих беспорядков является именно криминал. То есть те самые воры в законе, которых в свое время грузинская власть засадила в тюрьмы.
По мнению черкесского общественника из Майкопа Аслана Шазо, при всем своем несовершенстве политический режим в Грузии продемонстрировал всему миру и в первую очередь самим кавказцам, что они способны строить не только полубандитские республики, но и нормальное демократическое государство, говорит Аслан Шазо.
Понятно, что у него очень много там всяких недостатков и так далее, наверняка. Признание геноцида, оно как бы первое место занимает, но по значимости все равно вот эти демократические перемены перевешивают. Потому что это, в общем, дает какие-то надежды на то, что такого рода подход к построению общества каким-то образом коснется и Северного Кавказа. Поэтому я, конечно, пожелал бы победы Саакашвили.
Не произвела ошеломляющего впечатления на северокавказцев и война компроматов. Здесь на глазок отделили убедительную информацию от вызывающей сомнения и сравнили сухой остаток с российскими реалиями, например, с положением заключенных в российских тюрьмах. Сравнение получилось в пользу Грузии. В целом, общественники признают обоснованность многих упреков в нарушениях прав человека в Грузии и говорят, что руководству этой страны есть над чем работать. Но в целом, по впечатлениям кавказцев, власть даже при этих недостатках смотрелась предпочтительнее оппозиции. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему парламентских выборов в Грузии, где в Центризбиркоме продолжают подсчитывать голоса. Однако этот процесс, судя по всему, затягивается. Представителям коалиции «Грузинская мечта» не терпится, конечно, услышать информацию об окончательных итогах голосования, поэтому перед зданием Центризбиркома весь день проходила акция с требованием поторопиться с подсчетом голосов. За развитием темы следил Тэмур Кигурадзе. Он у нас на линии прямой связи из Тбилиси. Тэмур, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что говорят в Центризбиркоме? По какой причине затягивается подсчет голосов?
В Центризбиркоме назвали официальную причину такого времени, которое было необходимо. Они заявили, что произошел технический сбой в работе компьютера, подключились какие-то серверы, и из-за этого процесс затянулся. Однако глава Центральной избирательной комиссии Зураб Харатишвили обещал собравшимся активистам оппозиции, студенческих организаций, что результаты будут сегодня до 12 часов ночи. И я могу сказать, что на этот момент на официальные результаты комиссии показывают, что пересчитано более 85% голосов. Так что можно сказать, что Зураб Харатишвили исполняет свое обещание. Согласно этим пересчитанным голосам, коалиция «Грузинская мечта» набрала около 55% голосов по пропорциональным спискам, а их главный конкурент «Национальное движение» чуть больше 40%.
Тимур, расскажите немножко об акции. Кто ее проводил, как она проходила?
Акция началась сегодня днем. Там были представители коалиции «Грузинская мечта». Они заявили, что затягивающийся процесс подсчета голосов грозит тем, что власти будут пытаться сфальсифицировать выборы в процесс, собственно, подсчета и сведения результатов. К ним присоединились и участники студенческого движения, активисты, в том числе и движение, так называемая «Лаборатория 1918». Это в основном студенты «Грузинская мечта». Грузинского Тбилисского государственного университета. Именно вот эта организация, лаборатория 1918, была выбрата посредником. Члены страны избирательной комиссии пригласили студентов посмотреть, как идет процесс подсчета голосов, и объяснили им те технические проблемы, которые возникли при этом подсчете. Однако могу сказать, что студенты, вышедшие из Центральной избирательной комиссии, остались не очень-то впечатлены объяснениями Зураба Харатишвили и заявили, что проблемы с серверами, технические ошибки компьютеров не могут объяснить столь длинную задержку подсчета голосов.
Спасибо. Значит, спасибо, Тимур. У нас остается мало времени. Значит, надо ожидать 12, то есть полуночи. О ситуации с подсчетом голосов в Центре избиркоме рассказывал Тимур Кигурадзе.
Эхо Кавказа.
Ну, а сейчас вновь к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. Рубрика «Голоса». Анаит Гагарян.
С Нового года планируется повышение электроэнергии в 2 раза, с 30 до 60 копеек. Слышали ли вы об этом? И как вы думаете, улучшится ли качество электроэнергии у нас в республике?
Как все сознательные граждане, отрицательно, разумеется. Кто ж обрадуется очередному повышению? Конечно, нет. На качестве электроэнергии вряд ли. Я слышала по радио там, о том, что якобы ожидается в течение длительного времени отключение там верны по районам и всякое прочее, что само по себе, конечно же, радовать не может.
Но что касается качества электроэнергии, как вы думаете, оно будет лучше?
Вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Думаю, все на таком же уровне. Сейчас, по крайней мере, у нас свет очень тусклый. И вероятность того, что он в ближайшее время станет гораздо ярче, очень маловероятна.
От того, что они цены повысят, качество электроэнергии, которое подают населению, не улучшится. Она останется почти такой же, может быть, и хуже будет. Многие бытовые приборы портятся из-за того, что они недоброкачественную электроэнергию дают населению. Напряжение, которое должны они дать по норму, должен составлять 220 вольт и 50 герц колебания частоты. Его нету у нас зимой. 180 вольт напряжения в сети. Сама система ихняя, они должны бороться за экономию электроэнергии. Вы один раз пройдите днем на машине, везде лампионы горят, огромное напряжение тратится, не выключают. Вот везде надо экономно делать. А для этого должны быть автоматические отключения. Свет сама отключается. Есть такие механизмы, приборы, давно уже существуют, а у нас его нету. Еще долго, наверное, не будет, потому что в самом хозяйстве Черноморэнерго много людей есть, которые еще далеко не грамотные технически работают. Чолокуа, пенсионер Константин.
Планируется с Нового года поднять цену на электроэнергию в 2 раза.
Безусловно.
И как вы считаете, качество электроэнергии изменится?
Нет. Как было, так и есть. Тем более наступает зимний период. А в зимний период, сами знаете, бесконечное отключение. Все подключают электроприборы. Трудно с электроэнергией будет. Платить очень много. Тем более, что у нас пенсии маленькие. Российские минимальные, абхазская 500 рублей. Тяжело будет. Ну что делать? Получаю пенсию, я иду, все долги раздаю. Квартиру, свет, вода, мусор. Все абсолютно. Каждый месяц, даже слов нет.
Вы знаете, что в Абхазии существует очень много злостных неплательщиков, кто
знаю,
не платит?
Знаю. Я знаю даже по своему дому. У нас многоквартирный дом, и кто платит, кто не платит, тоже знаю. Очень много. Наверное, за счет их мы оплачиваем. Я Смыр Раиса Ивановна. 77 лет будет.
Знаете, чтобы увеличить электроэнергию, стоимость в 2 раза, надо увеличить пенсию. Человек, который получает заработную, что пенсия 500 рублей, а зимой у нас не топится абсолютно, только на это обогреваются люди. И что будет, как он должен голодный мурить? Пусть совет министра немножко подумает об этом.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В Сухуми, между тем, сегодня началась двухдневная конференция, посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года. Рассказывает о ней Марьяна Котова.
Конференция – своеобразный итог, проведенный Московским домом соотечественника акции, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года. Весь 2012 год в разных городах СНГ и Европы проходили конкурсы, круглые столы и другие мероприятия, посвященные юбилею, в которых принимали участие и представители Абхазии. Такие же итоговые форумы уже прошли в Берлине и Бишкеке, на очереди Минск и Афины. Докладчики – абхазские российские историки и студенты. Например, Георгий Чечев, студент исторического факультета АГУ, сначала выиграл республиканский конкурс рефератов на тему войны 1812 года, а затем выступал со своим докладом в Москве. Сейчас Георгию предстоит пройти практику в школе, где он, по собственному признанию, обязательно проведет внеклассные мероприятия, посвященные его любимой исторической эпохе, говорит Георгий Чечев.
В данный момент у меня практика в школе, соответственно, мною уже готовятся различные также мероприятия в школе, соответственно, в 8 классе, они 19 век проходят.
В первый день конференции наградили наиболее активных участников международной акции. Специально к этой дате в Доме соотечественника в Москве были созданы медаль и грамота, которые вручили общественным деятелям Абхазии. Среди них оказались вице-премьер Александр Страничкин, директор Национальной библиотеки Борис Чолария, руководители региональных отделений русской общины в Абхазии, писатель и журналист Надежда Венедиктова. По словам которой, празднование такой исторической даты не должно ограничиваться торжествами. Напротив, в юбилейный год, Отечественную войну 1812 года, необходимо еще раз проанализировать и рассмотреть с других ракурсов, говорит Надежда Венедиктова.
Например, из войны 1812 года выросли декабристы, которые посмотрели, как живут другие народы, и ужаснулись тому ужасному состоянию, в котором находился крепостной русский. Из войны 92-93 годов выросла независимость, которая потребовала от нас немало испытаний. Вот мне бы хотелось, чтобы с этой точки зрения проходили вот подобные торжественные мероприятия.
Историки, как и положено историкам, провели параллель между войной 1812 года в России и войной 92-93 года в Абхазии. Для обоих народов они стали отечественными, то есть до этого в наших государствах ни разу на защиту Родины не вставало все население. Кроме того, есть сведения, что представители Абхазии, которая за 2 года до вторжения Наполеона вошла в состав Российской империи, также участвовали в войне 1812 года, рассказывает историк Вячеслав Бакланов.
Историческая параллель, она явственная. Связь времен непосредственно с то, что, как известно, Абхазия вошла в состав Российской империи отдельно от Грузии за 2 года до вторжения Наполеона, и то, что абхазы плечом к плечу сражались во всех войнах Российской империи с ее супостатами.
И организаторы, и участники конференции сходятся в том, что не только научное значение имеют подобные мероприятия. Их скрытый смысл – развитие патриотических чувств у молодежи и укрепление дружбы между абхазским и российским народом, в истории которых есть много событий, сплачивающих их, говорит студент Георгий Чечев.
Я, конечно же, очень рад, что меня сегодня тоже пригласили на этот форум. Это дает мне возможность вспомнить о тех героических событиях, которые были в тот период, о патриотизме. Он, прежде всего, чувство патриотизма воспитывается у всех, кто бывает на таких мероприятиях.
Конференция разделена на 2 дня. Лекции, доклады и дискуссии сменят конкурс детского рисунка и концерт, в котором примут участие абхазские танцоры и московская группа «Поверье», исполняющая русские народные песни. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». По традиции ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Группа кинематографистов из нескольких европейских стран приступает в Чехии к съемкам двухсерийного ремейка знаменитого киносериала 60-х годов из французской истории 17 века о приключениях красавицы-авантюристки Анжелики. Это продюсерский проект студии Люка Бессона. Фильмы должны выйти на экран в начале 2014 года. Из Парижа Елизавета Алисова.
Через 48 лет после выхода на экраны историко-приключенческого фильма «Анжелика Маркиза Ангелов» Бернара Бардери, французский режиссер Ариэль Зейтун снимает ремейк знаменитой картины. В новой версии фильма роль Анжелики сыграет 23-летняя французская актриса Нора Арнезедер. Французская публика знает ее по вышедшему в 2008 году фильму «Париж, Париж» Кристофа Баратье. Роль мужа Анжелики, графа Жофрея де Перака, досталась Жерару Ланвену. Адвоката Франсуа де Гре сыграет бельгиец, любимый актер братьев Дарден Оливье Гурме. Напомним, что в оригинальной версии 1964 года Анжелику играла Мишель Мерсье, графа Жофрей де Перака Робера Сейн, адвоката Франсуа де Гре Жан Рашфор. Оригинальный фильм был снят по мотивам, опубликованной в 1957 году книги Анн и Сержа Галлон. Галлон – литературный псевдоним семейной пары, их настоящие имена – Симона Шанжо и Всеволод Голубинов. Всеволод Голубинов был сыном русского дипломата. Он эмигрировал во Францию после революции 1917 года. Всего пара написала 13 книг о приключениях вымышленной авантюристки 17 века Анжелики. По мотивам 5 из них были сняты фильмы. Новую Анжелику снимает студия известного французского режиссера и продюсера Люка Бессона «Европа Корп». В прошлую пятницу Люк Бессон торжественно открыл в северном пригороде Парижа Сен-Дени новую гигантскую киностудию. «Сумасшедшая мечта Люка Бессона», так назвала статью о новой киностудии газета «Фигаро». Студия построена в гигантском здании бывшей теплоэлектростанции и оборудована по последнему слову техники. В этом Голливуде на осени, как прозвали студию французские журналисты, наконец-то французские режиссеры смогут снимать фильмы от А до Я. Правда, пока что съемочные площадки пустуют. И несмотря на то, что компания «Европа Корп» Люка Бессона практически единственный арендатор на сегодняшний день, новую «Анжелику» кинокомпания решила снимать в Праге. Снимать в Голливуде на осени слишком дорого.
Рассказывала Елизавета Алисова. В понедельник вечером московские кинокритики организовали серию одиночных пикетов около кинотеатра «Художественный». Здесь открылась неделя иранских фильмов, на которой будут показаны только картины, разрешенные цензурой. Рассказывает Андрей Шарый.
На плакатах пикетчиков написано «Свободу Панахи». Джафар Панахи – режиссер, получивший главные призы самых известных кинофестивалей. За участие в акциях протеста после президентских выборов 2009 года приговорен к 6 годам тюрьмы и запрета на профессию на 20 лет. Кинокритик Борис Нелепо рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику о том, как проходило пикетирование.
Одиночный пикет не требует никакого согласования, потому что акцию мы это организовывали очень быстро, спонтанно и стихийно. Пришло множество кинокритиков, среди них Андрей Плахов, Роман Влабуев, Антон Дорин, Мария Кувшинова, Максим Эйдис, многие другие. Люди сменяют с плакатами. Много пришло каких-то просто сочувствующих, каких-то случайных людей со своими плакатами. И, соответственно, мы по очереди все меняемся. Вот только прошел посол Ирана, собственно, под наш плакат написан на персидском «Свободу Джафару Панахи».
Борис, я знаю, что ваша акция началась еще сегодня днем во время пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
Мы просто выполняли свою работу. Мы с Марией Кувшиновой аккредитовали на эту пресс-конференцию. На нее пошли, потому что нам кажется, что в любой европейской стране любой киножурналист пошел на такую пресс-конференцию и задал бы те вопросы, которые, собственно, наш журналистский долг обязывает задать. Дело в том, что заместитель министра культуры начал речь с того, что иранское кино на подъеме получает множество премий и наград на разных фестивалях. И мы, разумеется, тут же спросили, почему же показываются те фильмы, которые не были отмечены никакими фестивалями, а как раз все самые известные режиссеры либо сидят в тюрьме, либо в эмиграции, либо им запрещено снимать на родине. Министр культуры Ирана оставил скорее без ответа, как-то от него ушел. Я спросил, будут ли показываться такие достижения иранской культуры, как побивание женщин плетьми. Как известно, недавно избили актрису за то, что она снималась в кино без платка «90 ударов плетьми». Но все эти вопросы остались без ответа, и нас тут же наши пресс-конференции стали сворачивать. Понятное дело, что мы, к сожалению, не можем добиться своими силами того, чтобы в Иране освободили нашего любимого режиссера. Но все фестивали по всему миру, каннский, венецианский, роттердамский, локарнский, поддерживают Джафара Панахи. Мне кажется, что мы, чтобы нам не было стыдно, на своем месте должны тоже это сделать. Мы, разумеется, просто хотим еще раз сказать, что мы ни в коем случае не призываем бойкотировать неделю иранского кино, хотя, если там покопаться, там обнаруживается очень много разных малоприятных деталей, как, например, то, что предыдущая картина режиссера фильма «Открытие» — это антисемитская пропаганда «Охотник Шабата» про раввина, который учится внуку убивать арабов. Я-то считаю, что пускай цветут все цветы, чтобы какое-то мероприятие должно было так пройти под шумок, незаметно, такое протокольное мероприятие о том, что в Иране все хорошо с культурой. Но нет, не все хорошо, и Джафар Панахи, самый главный, самый известный политзаключенный Ирана, номинированный команды вместе с Пусирают на премию Андрея Сахарова. И это подтверждение. Поэтому мы вышли. Вот я сейчас вижу Виктор Матик, он сюда шел. Журналист из большого города. Вот. Ну, собственно, пикет продолжается, и мы намерены его продолжать, собственно, до окончания фильма, чтобы делегация, на которой присутствует больше 60 деятелей культуры из Ирана, собственно, увидела.
Объявление о неделе иранского кино было сделано в последний момент и очень незаметно. Интересно, а обычные зрители-то пришли на открытие этой недели?
Я не очень понимаю, как обычные зрители могли узнать об этом мероприятии. В интернете, в принципе, нет анонса этого фестиваля, а на сайте художественного только в расписании написано, что вход по приглашениям. Если же было пройти на сайт иранского культурного представительства, там написано, что это новость 87, было у нее просмотров, можно узнать, что можно получить было в кратчайшие сроки, необходимо обратиться в иранское культурное представительство, чтобы получить приглашение на этот фестиваль.
Об иранском кино и реакции московского кинематографического сообщества на неделю иранского кино говорил кинокритик Борис Нелепо.
Рассказывал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.